Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всех приветствуем. Даша, здравствуй.
Приветствую.
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев уверен, что задержание 33 россиян в Минске было спровоцировано третьей стороной. А целью этой провокации было желание осложнить отношения между Россией и Белоруссией. Дипломат заявил, что процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер аферы, в которую втянули россиян.
Следствие российское уже подключилось к расследованию. Напомню, 29 июля под Минском задержали 33 россиянина, которые якобы являются сотрудниками ЧВК «Вагнер». Белоруссия заподозрила их в попытке дестабилизации ситуации в стране перед выборами. В то же время Украина предъявила некоторым из них обвинение в участии в террористической организации, а именно участие в сопротивлении на Донбассе. В ополчении российская сторона утверждала, что эти люди сотрудники частного охранного предприятия ЧОПа, и летели они через Минск в Стамбул, в Турцию, а потом из Турции планировали вылететь в Венесуэлу.
С нами на прямой связи генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, приветствуем вас.
Добрый день.
Андрей Вадимович, как вы оцениваете заявление российского посла и какие ожидаете действия вот в ближайшее время и со стороны России, и со стороны Беларуси?
Я думаю, что, конечно, ни у кого нет сомнений, что Украина заинтересована в ухудшении отношений между Россией и Белоруссией. Беларусь – это сосед обеих стран исторически, да и сейчас, в общем, Беларусь находится, наверное, ближе все-таки к России, это член союзного государства, поэтому попытки каким-то образом ослабить это сотрудничество, а в идеале вообще его разрушить, ну, наверное, это естественная цель нынешнего украинского руководства. Но при этом я хотел бы также отметить, что, конечно, мы не должны недооценивать способности СБУ украинского, но, наверное, мы также не должны недооценивать и профессионализм белорусского КГБ. Поэтому мне представляется сомнительным, чтобы белорусская сторона пошла бы на такую провокацию, чтобы КГБ или руководство республики было бы так легко развести. Наверное, какая-то почва для того, чтобы все-таки произошло то, что произошло, в Минске сложилось. И, наверное, в какой-то момент президент Лукашенко счел, что вот такие действия в отношении российских граждан оправданы по внутриполитическим или по международным основаниям.
Ну а вот сейчас, после вот таких вот разъяснений ситуации, да, как себя может повести Лукашенко? Россиян-то домой отпустят уже?
Я думаю, что да. Я думаю, что, скорее всего, россияне вернутся домой, и это дело будет спущено на тормозах. То есть, наверное, с российской стороны не будет делаться каких-то заявлений или не будут предъявляться требования провести расследование, предъявить обвинения. А с своей стороны, я думаю, белорусское руководство все-таки, конечно, не выдаст этих людей Украине. И, скорее всего, вот этот эпизод, он завершится компромиссом, причем, как мы видим, вот уже в устах российского посла в Беларуси проступает вот такой возможный новый нарратив того, почему это произошло, кто виноват, ну и, соответственно, косвенно снимается, по крайней мере, часть ответственности белорусского руководства за этот прискорбный инцидент.
Андрей Вадимович, а как вы относитесь к версии СМИ? То есть, ну, как вы для себя объясняете, насколько она может быть реальной? О том, что Украина просто, в общем-то, этих наемников через там левые юридические лица наняла, и таким образом заманила, да, как бы через Беларусь проехать, дальше через Стамбул, а потом просто по определенным каналам шепнули Минску, мол, посмотрите, там у вас могут быть люди, да, которые дестабилизируют. То есть как бы КГБ, может быть, и вообще никак не причастно, как вы сказали, никаким провокациям, а просто это вот такая действительно афера со стороны украинской, с украинской стороны, и в принципе, мы знаем, что, наверное, СБУ на подобные аферы способны. Мы можем вспомнить случай с Бабченко, и, по-моему, еще что-то подобное происходило.
Ну, я уже говорил, что я не склонен недооценивать фантазии СБУ. Наверное, действительно, такая комбинация могла бы быть запланирована в Киеве. Но вот в данной версии меня смущает другое. Это то, что она говорит о непрофессионализме соответствующих ведомств на белорусской стороне. Потому что вообразить, что какие-то люди из Москвы по указанию Кремля приезжают в Беларусь, чтобы провести там цветную революцию, ну, для этого надо обладать весьма, так сказать, незаурядной фантазией, учитывая отношение к цветным революциям со стороны российского руководства. Поэтому у меня-то вопрос не о том, могла или не могла какая-то структура в Киеве такую операцию запланировать. Вопрос в том, почему, грубо говоря, белорусская страна купилась на эту комбинацию, или же она была готова это сделать в силу каких-то своих причин?
Но тут, скорее всего, наверное, все-таки повлияла ситуация в самой Белоруссии, вот предстоящие выборы и большое количество оппозиционных кандидатов, которые, видимо, не очень нравятся самому Лукашенко.
Ну вот я думаю, что это, наверное, здесь есть несколько вариантов. Вот то, что вы сказали, это один, вероятно, самый достоверный вариант, что нужно было немножко, так сказать, взвинтить политическую обстановку, чтобы создать дополнительные гарантии для того, чтобы выборы прошли так, как надо. Возможно, это был некий сигнал Западу, демонстрация того, что Беларусь является независимым суверенным государством, и что она будет защищать свои интересы, даже если эти интересы будут оспариваться кем-то в Москве. А может быть, это был сигнал и Москве тоже, с учетом того, что, вот, к сожалению, в последние месяцы наши отношения были очень нервными, и это какой-то дополнительный козырь в последующих переговорах по другим вопросам, не связанным с конкретным инцидентом.
Вот туда, в пользу вашей последней версии, как мне кажется, говорит тот факт, что были здесь именно россияне задействованы. Почему, кто мешал Лукашенко, да, задержать каких-нибудь там местных, я не знаю, условных бандитов, как это было несколькими годами ранее, дело Белого легиона, и объявить то, что эти люди дестабилизируют, да, а потом по прошествии выборов, через несколько месяцев это все спустить на тормозах. Но здесь же речь идет о российских гражданах. Значит, действительно возможно, что какие-то интересы Беларуси, связанные с Россией, может быть, даже в экономическом аспекте, они будут впоследствии затрагиваться, и вот эти россияне используются как козырь, о чем вы сказали.
Ну, вот мы, наверное, до конца истины не узнаем, ну, по крайней мере, в обозримом будущем. Но это, конечно, такой очень неожиданный и, мне кажется, политически рискованный ход был со стороны белорусского руководства. И в каком-то смысле можно сказать, что Лукашенко повезло, что Кремль не пошел на эскалацию. То есть, если вы помните, реакция российского руководства была очень сдержанной. И даже здесь в России многие критиковали Кремль за то, что вот мы позволяем Лукашенко делать все, что угодно, мы не готовы дать отпор. То есть это тоже, в общем, была такая, мне кажется, такая сложная ситуация для российского руководства. Но в итоге тактически, по всей видимости, было принято правильное решение не отвечать на выпады, реагировать очень сдержанно и попытаться договориться, ну, в таком конфиденциальном порядке.
Андрей Вадимович, ну, вилочки, конечно, нашлись, но осадочек-то остался. Как дальше будут развиваться отношения? Вряд ли, ну, как бы, да, такая довольно сдержанная реакция была со стороны Кремля, но ведь не забудут.
Я думаю, что да. Думаю, что вы правы. И, конечно, надо еще учитывать, что помимо Кремля все-таки есть еще и российское общество, которое тоже реагирует и достаточно болезненно на подобного рода события. Но мне кажется, что если говорить о ближайшей перспективе, даже, может быть, о среднесрочной перспективе, то Беларусь и Лукашенко слишком важны для российской внешней политики, чтобы можно было рисковать. И точно так же у Лукашенко, собственно, нет альтернатив. Я думаю, что особенно вот после этих выборов, конечно, вряд ли его примут с распростертыми объятиями на Западе. Вряд ли он сможет поменять Россию на какого-то другого партнера. Поэтому, наверное, да, осадочек остался, но каких-то революционных подвижек в наших отношениях я не представляю себе.
Андрей Вадимович, а вот мы говорим, Кремль не стал эту ситуацию как-то накалять, да, никакой эскалации не последовало. Какая могла последовать, да, реакция? Вот если мы говорим о жесткой реакции Кремля, что это? И может ли она быть после того, как пройдут выборы, условно перевыберут Лукашенко, все устаканится, и тогда Кремль может включить какие-то рычаги?
Ну, наверное, все-таки самые болезненные для Белоруссии шаги – это экономические. То есть это отказ, теперь уже окончательный отказ от субсидий прямых или косвенных белорусской экономики. Это какие-то меры по закрытию отдельных сегментов российского рынка для товаров из Белоруссии. Это попытки найти какие-то альтернативы белорусскому транзиту, который тоже очень важен для Минска. Это может быть отказ от каких-то компонентов союзного государства. То есть все-таки уровень зависимости Беларуси от России достаточно велик. И повторяю, что альтернатив серьезных экономическому взаимодействию с Москвой у Лукашенко нет. Здесь, конечно, он сильно уязвим. Но вот все эти шаги – это как бы палка о двух концах, потому что понятное дело, что если начнется деградация, развал союзного государства, это крупное внешнеполитическое поражение для России тоже. Конечно, связи экономические с Белоруссией важны для многих российских предприятий, для многих регионов, поэтому это будет иметь негативные последствия для российской экономики. Так что, в принципе, конечно, асимметрия отношений существует, но сказать, что Беларусь просто существует за счет России, ну, это было бы, наверное, некоторым преувеличением.
Спасибо вам за комментарии, Андрей Вадимович. Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, был в прямом эфире «Радио Спутник». После небольшой паузы продолжим.